Уважаемые наши слушатели, мы начинаем беседы о вечном. И сейчас в нашей студии находится протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодняшнюю тему я заявила таким образом, но получается, что, оказывается, она вовсе, ну, так скажем, не точна. Значит, в нашей эфирной сетке стояла так. Об отношении старости мы будем говорить с отцом Алексеем.
Ну, я думаю, что об этом в тоже не в последнюю очередь, потому что то, о чем мне бы хотелось поговорить, и отношение к старости, это вещи достаточно связанные. А хотелось бы мне сказать вот о чем. Как-то давно я интересовался, но все не получалось почитать, узнать мировоззрение, миропонимание известного некогда, сейчас уже во многими людьми забытого, хирурга, мыслителя, вообще человека достаточно яркого и производившего в свое время большое впечатление.
70-х годов.
80-х и 70-х. Это Николай Михайлович Амосов. Он не так давно ушел из жизни, в достаточно преклонном возрасте. Ему было более 80 лет. Он был хирургом. И помню даже в каких-то передачах в то время по телевидению видел его энергичного, сухого, подтянутого, такого действительно, как вы сказали, глядя на его фотографию, харизматичного, в начале передачи был у нас разговор, харизматичного человека. Чем жил этот человек? Чем думал? Уже лет, может быть, 10 или даже поменьше назад мне довелось смотреть небольшой фильм о нем еще при его жизни. И там говорилось о том, что у него обнаружилась болезнь сердца, и ему сделаны были операции на сердце различные, и для него это стало большим потрясением, можно сказать, ударом для него, как для человека, для личности. Почему? Потому что этот человек не на шутку, вполне всерьез говорил о том, что нужно преодолеть старость. И он как раз работает над этим, занимается. Нужно создать такого человека, который бы не старел. Ну и, естественно, или отодвинуть смерть, или вообще преодолеть даже саму смерть. Вот такие цели ставил он перед собой. И вдруг обнаруживается болезнь сердца.
И, актер Крамаров. Помните историю, да? Он в последнее всегда заботился о своем здоровье. Невероятно, умирает от рака желудка.
Да, и вот Амосов, мне особенно, почему я взялся почитать его небольшую книгу, потому что она как раз была, можно сказать, написана уже в последние годы его жизни. То есть уже без...
Мое мировоззрение?
Да, мое мировоззрение. Она такая не очень изысканная, написана, видно, что это больше какие-то почти какие-то дневниковые записи. И стал читать, и дочитал, как у меня, к сожалению, в последнее время часто бывает, или к счастью, ровно 10 страниц прочитаешь, все останавливаешься, и дальше не идет. Потому что задело меня в этой книге одно из высказываний Амосова, которое подтолкнуло на размышления даже на эту передачу. Вот что буквально говорит сам академик. Он говорит о том, что его мировоззрение – это мировоззрение материалиста, прежде всего материалиста. И, конечно же, никакой веры ни в Бога, ни в чудеса, ни в бессмертие души у него нет. И он говорит, мое мировоззрение претендует на научность и материализм. Вот почему надо эти вещи обязательно связывать, меня удивляет. Разум человека творит религиозные варианты мироздания. Разум человека, то есть сочиняет, составляет какие-то различные религии, миропонимание религиозное. Психологически они могут быть более комфортны, но я для них слишком реалист. И меня вот это задело, признаюсь, думаю, как так? Неужели вот он реалист? А мы что, получается, все люди верующие? Это живем в мире иллюзий, фантазий? То есть, как по такому вульгарному пониманию марксовых слов, все мы тут опиумом питаемся и в таком забытии находимся, не видим ни реальной жизни, ни дел, ни цели, ни смысла задачи человеческой. А находимся мы в таком состоянии, потому что оно психологически более комфортно оказывается. Быть атеистом – это да, это тяжело, это сложно, а быть верующим – это легко и просто, это очень комфортно.
Давайте мы это нашим радиослушателям попытаемся доказать. Вот вопрос, который вас так заинтересовал, порождает ли христианская вера какие-то иллюзии? Да? Вот что это за иллюзии такие, которыми живут христиане?
Я бы начал, пожалуй, с другого конца.
Угу.
Порождает ли материализм, вот эта так называемая научность, научный материализм, иллюзии?
Угу.
Дело в том, что многие из слушателей – это люди советской эпохи. Мы родились и выросли, чтобы сказку сделать былью, не забывайте, но именно сказку. И для нас, материалистов, рожденных материалистами, как раз путь-то был часто обратный. От материализма, для меня вот лично, мира сказок, как раз к реальной жизни, к реальному пониманию человека, мира, задач. Да и вообще, вот этот реализм, такой трезвый, я бы сказал, слово, отношение к жизни, он в христианстве на всех уровнях. Это же не только на уровне мировоззрения. Это переходит даже вплоть до самых простых бытовых вещей. Вплоть до отношений между людьми, к человеку. До дел своих, забот своих, профессий. Ну, в общем, на все распространяется. Ведь все мы выросли, когда нам говорили, что мир материален, и что всех нас ждет светлое будущее, коммунизм. Это будет такое общество благоденственное, когда люди все станут сознательными. Вот какая-то сознательность, слово такое придумали, помню, даже все время употребляли в те времена. Сознательный человек, несознательный. Вы, товарищ, несознательный. Вы не идете на субботник. Это ваша несознательность. И вдруг они все станут почему-то какими-то сознательными. То есть они не будут делать, как считалось, плохо. Будут работать, 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 вкалывать. А брать себе только, чтобы им прожить, то есть булку хлеба взял на неделю, все, две не берешь уже, потому что ты человек сознательный, понимаешь, что тебе булки хлеба должно на неделю хватить. Вот такая сознательность будет. Откуда это вдруг появится? А куда денутся человеческие чувства, переживания? А куда пороки-то, страсти-то человеческие девать? Вот всегда мне сидела,
да,
когда на уроках...
Я сейчас сижу об этом думаю.
Обществоведение, да. Я сидел и служил преподавателя, который все это рассказывал. Я думал, ну вот захочется человек там поспать подольше. Да чужая вещь приглянулась, извините, чужая жена приглянулась в конце концов. Что он будет делать? Как? И все. И сразу же придет крах всему этому коммунизму, все сразу же развалится. И как тут не вспомнишь слова Герберта Уэллса, который после беседы с Лениным, кремлевской беседы, вышел и сказал про Ильича: «О, кремлевский мечтатель! Кремлевский мечтатель!» Оказывается, взгляды материалиста, так сказать, научного материалиста, могут быть фантазией, мечтой, сказкой, которую, сколько мы не тужились притворять в жизнь, так ничего и не притворилось. Дров только наломали, и все на том же и осталось. Христианская же вера, вот тогда вот я свой путь просматриваю, рассуждал, она более трезво смотрит на человека. Она, христианская вера, знает, что есть в людях такая поврежденность. Поврежденность, то, что мы называем первородным грехом.
Да, то, что вот не христиане, они этого не осознают.
не осознают. И то вот, и вот эти мечтания постоянные о усовершенствовании человека, как можно подумать, что этот человек — это какой-то аппарат, это какая-то тачка, там, не знаю, компьютерная какая-то схема, которую можно усовершенствовать. Они ведь не прекращаются на протяжении всего человеческого рода после его грехопадения. И все эти попытки, они завершались неуспехом, провалом, крахом и порой даже страшным крахом. Как мы знаем, это все происходило вот с этим коммунизмом, когда ради этой идеи, ради сказки, мифа были положены сотни и даже миллионы жизней, судеб человеческих поломаны. И до сих пор, надо сказать, мы это расхлебываем. Вот. Реализм ли это людей неверующих? Вот как вот так? И мне подумалось, христиане, люди верующие, они трезво относятся к... трезвее, что ли, относятся к жизни, к людям, к самим себе. Они понимают, что такое человек, потому что они, видимо, слышат каждую божественную литургию, что поется и читается в храмах христианских. «Не надейтесь на князя, на сына, на князя, на сыны человеческие. В них же несть спасение». Несть в этих князях спасение.
То есть нет спасения.
Да, то есть нет, потому что изыдет дух его и возвратится в землю свою. В той день погибнут все помышления его. Вот все этим заканчивается. Изыдет дух и возвратится в землю свою. Христианство же, оно смотрит как раз на это, как мне показалось, гораздо трезвее. Материализм же, вот так называемый научный атеизм, он порождает такие фантастические картины. И отнюдь не свободен от этих фантазий, от этого нетрезвого отношения на всех уровнях. На уровне, начиная от мировоззрения и кончая самыми такими простыми и бытовыми вопросами. Вот здесь мы как раз подходим и к вопросу старения в том числе. Потому что есть различные возрасты человеческой жизни. И нужно как погоду... Как в свое время в песне у Рязанова звучало: «У природы нет плохой погоды».
Батюшка, а вы боитесь стареть?
Думаю, что нет. Вот почему-то такого страха у меня нет. Есть, пожалуй, другой страх – неправильно постареть. Неправильно. Вот как ни странно, более того, я многим людям говорю, а их почему-то это пугает слова, они как-то даже шарахаются, даже самые благонамеренные, казалось, религиозные люди, им как кажется странным. Я говорю, что человеку нужно жить по-стариковски. И особенно с молоду, жить это по-стариковски нужно. А вот, знаете, вот сейчас уже не так много таких людей осталось. Да их вообще уже нет сейчас. Вот было когда-то поколение, своего дедушку вспоминаю. Как люди жили? Жили люди самыми простыми вещами. Постоянной кропотливой работой. Были и отдыхи, были и разговоры, все было. Но все как-то было очень естественно. Очень так это... органично, что ли. Вот отправит бабушка внучонка меня и деда, ну, скажем, дрова напилить во дворе. Ну, конечно же, парнишке молодому хочется побежать, схватить там что-то, тащить, деду, буду помогать. И думаешь, выйдешь во двор, и сейчас все сразу же начнем чего-нибудь пилить. Нет, дедушка выходит во двор, надо сначала посмотреть место. Ага, здесь не прибрано, подмел, поставил вот этого козла, на котором надо пилить. Пошел за пилой. Нет, пила не наточена. Пошел, нашел напильничек, наточил пилу, вышел. Нет, козел шатается, надо полежка подложить, пойдет поправить. А дрова где они? Вот здесь. А куда ты их будешь складывать? Надо место приготовить. И во всех этих приготовлениях, таких спокойных, размеренных, порой полдня проходит. И только потом начинается работа. Вот она, жизнь по-стариковски. Неспешная, размеренная, без суеты. И, пожалуй, наиболее продуктивные. потому что в ней все предусмотрено, в нем все как бы так размеренно. И вот как говорить о старости, если говорить о старости, то вот этот период жизни, он тоже включен в жизнь человека, он тоже включен. Его тоже надо, тоже нужно его предусматривать и тоже видеть его.
Это я тут вам книжку подставляю. Она нам
«Осень
нравится.
Нашей жизни».
«Осень нашей жизни».
Да, «Осень
жизни,
нашей
да.
жизни».
«Окрепнуть в вере, поддержать здоровье». Автор Богомолова. Нам вот нравится эта книжка очень.
Недавно приходит женщина на исповедь ко мне. И сама очень расстроена и почти плачет. И говорит: «Батюшка, боюсь, говорит, старости, боюсь старости. Как, говорит, я боюсь стареть. Мне, говорит, ведь уже 50 лет. Я начинаю утешать, говорю: ну что вы еще, то-то и то-то, и то-то. И вдруг мне где-то на заднем плане из затылка доходит: так мне ведь тоже 50 лет. Думаю, ну как так, я ее утешаю, мне ведь тоже 50 лет.
Ну,
даже об этом как-то не думалось, вот не понималось этого ничего.
Все кажется, что 30, да?
Да, все кажется, что 30.
Такие вот мы.
Нужно сказать, недавно была статья, я читал в газете, в журнале «Фома». Очень хорошая статья, как мне показалось, как раз о старости.
Хороший журнал.
Хороший журнал, хорошая статья о старости, о ее преодолении. В том числе там комментарии дают и ученые, специалисты. И упоминается там имя и академика Амосова, говорится об этом. И говорится там о том, что Амосов-то, в общем-то, все делал правильно в своей жизни. В каком смысле? Он занимался вот этой физкультурой, 1000 движений у него было. До глубокой старости он все это делал. Можно сказать, до самого последнего дня. Вот он сам о себе пишет: «Мне 88, плюс плохое сердце, стимулятор, протез клапана, шунты на коронарах. Правда, я провожу эксперименты по преодолению старости». Вот с этими шунтами-то он проводит такие эксперименты. 2 часа гимнастики, 1 час ходьбы, диета, но перспективы сомнительны. Перспективы все же сомнительны. И вот там в этой статье, в журнале «Фома», говорится, почему они сомнительны. Потому что, да, надо двигаться. Двигаться до последнего дня. Не надо засиживаться. Надо трудиться. Но наступает такой момент, когда организм человека, клетки его, начинают полностью стареть, и эти процессы необратимы. И даже вряд ли какой-то науке когда-то будет подвластно что-либо сделать в этом направлении. Вряд ли что-либо получится. И мне кажется, что вот взгляды Николая Михайловича, несмотря на то, что он называет себя реалистом, они на самом деле-то все-таки какой-то, тоже хочется вспомнить фразу Герберта Уэллса: «Кремлевский мечтатель». А о чем мечтал Николай Амосов? А мечтал о том, что не только преодолеем мы старость, вот эти все это преодолеем, но более того, общество будет новым. Почему? Потому что будет создан новый человек. Создание нового человека – это одна из задач. Вот он пишет: следующим этапом развития будет эволюция техническая на базе искусственного интеллекта. Он способен изменить не только мир природы, но и человека. Вот. Все-таки, мне кажется, это такие фантазии, и достаточно опасные фантазии. Примерно как фантазии коммунистические оказались весьма опасными такими идеями. И здесь мы уже видим сейчас, что только на подступах к созданию нового человека мы можем столкнуться с такими проблемами, которые будут пострашнее всех атомных войн и атомных бомб.
Вот Валентин Михайлович Князев, доктор наук, он у нас часто принимает участие в эфирах, он очень-очень хорошо все это доказывает на основе своей религиозной философии, что это такое. Вот скажите, пожалуйста, отец Алексей, я тоже вспоминаю академика Николая Михайловича Амосова. Вот вы говорили, что он верил в то, что можно создать такого нового человека, который преодолеет свою старость и будет вечно молодым. Вот это с христианской точки зрения говорило о его гордыне всё-таки? Или вот что это такое, его вот это вот было желание?
Конечно же, это человеческая гордыня.
Гордыня всё-таки.
Это человек стремится поставить себя на место Бога.
Да.
Вот смотрите, трезвое отношение христиан к человеку и, с другой стороны, как бы нетрезвое отношение к Богу, скажем так. Мы не знаем о Боге ничего. А у материалиста, у Амосова, у него заблуждение такое нетрезвое отношение и прежде всего к человеку. Ресурсов, возможно, невидение, что есть человек, он не знает. Здесь находится в некотором забытии.
Но вы вот
и даже в отношении
прав.
Мира.
Вы говорили, что в журнале «Фома» как раз вот была такая статья о старости, что всё-таки академик Амосов
был прав. Нет, он прав в каком смысле? Физкультурой надо заниматься, товарищи. Вот в этом смысле он прав, что надо двигаться, но не процессы старения не преодолеть. И самое-то главное, куда страсти человеческие девать. И ведь недаром святые отцы, многие говорили о том, что Господь положил предел дней человеческих именно потому, что люди, к сожалению, не укрепляются в добре, а наоборот начинают возрастать в этой гордыне и возрастать в этом зле. В этом зле. Нет, я понимаю, что Амосов, он стремился к благу, он стремился к добру. И более того, даже хочу сказать, ну как бы отдать ему должное, что вот к концу дней своих, а ведь он, так грубо говоря, человек был упертый, настоящий материалист, вот верующий в гуманизм, прогресс научно-технический. Но, видимо,
академик.
Академик, да, все как положено. Но он, этот человек, к концу своих дней все-таки как-то поколебался вот в этих своих убеждениях, что для таких людей, и особенно для мужчин, которые вообще с годами все меньше способны менять свои взгляды, как раз вот силу вот этой мужской гордыни своей, он все ж таки, хоть и писал, что мир, говорит, вот он здесь начинает свою книгу, мир материален и познаваем. Чудеса возможны, но практического значения не имеют. Слово «чудеса» он ставит в кавычки. Какие такие чудеса возможны? И опять же, почему они практического значения не имеют? Откуда вообще у академика-материалиста взялись какие-то разговоры о чудесах? А вот откуда взялись. Потому что дальше он пишет следующее. Да. Угу. В связи с этим о чудесах, дальше он снова пишет, уже на 8-й странице, чтобы не в связи с этим о чудесах, что не поддаются объяснениям физики. Сам ни разу не видел, говорит он, про чудеса, но так много пишут, что, опасаюсь сказать, не может быть никогда. То есть он не отвергает так называемые чудеса, он ставит их в кавычки. Не отвергает человек, на некоторые, так сказать, уступки пошел. Но почему его, все-таки он говорит о том, что практического значения не имеют. Ну, есть чудеса, возможно такое, да. Есть какие-то такие явления, ни объяснения не поддаются ничему. Но для жизни они не важны. Ну, с какой-то степени и христиане, и мы с вами можем согласиться. Потому что для нашего спасения и для блага нашей души какие-то такие чудеса, явления сверхъестественные ведь тоже не нужны. Ведь самое главное для нас наша вера. И как говорил в свое время Иоанн Златоуст, что судят человека не за то, что он там мертвых не воскрешал, чудеса не совершал, а судят его за то, что он не каялся в грехах своих. Но Николай Михайлович все-таки был достаточно умный человек. И несмотря на свою гордыню, несмотря вот на свое такое научное, как он называл, вот он чудеса слово ставит в кавычки, а мы будем в кавычки ставить научно-материалистическое мировоззрение, в кавычки будем ставить это, он все-таки знал следующее. Мой покойный друг, физик, академик Вадим Евгеньевич Лакширев говорил, существует другая физика. Академик ему говорил, соберутся они вместе. Амосов ему про, так сказать, материализм, про самоорганизацию материи, про то, что все оттуда. А ему Вадим Евгеньевич говорит, Коля, существует другая физика. Иногда она замыкается на нашу обычную, и тогда происходят чудеса, академик-то ему говорил. Вот, видимо, это в какой-то степени и поколебало вот такую твердую позицию академика на материализм. И как он там дальше вот в одном месте пишет, вот он называет, что есть, наверное, какие-то экстрасенсорные, он их называет, явления. То есть даже то, что он признает, что помимо вот этой материи, атомов там всяких прочего, существует еще и другая физика. Есть она, существует. И это, я могу сказать, какая-то, ну что ли, такое внутреннее движение, какая-то заслуга, что ли, академика. Здесь он продвинулся, но тем не менее, вот такое нетрезвое отношение, и прежде всего к человеку, оно осталось. И ведь академик Амосов в этом не одинок, к сожалению. Как мы знаем, современный мир, он весь находится в погоне за эликсирами, так детишки говорят, эликсирами молодости, вечной молодости, вечного нестарения.
Видят же рекламу, читают.
В современных пожилых людях это просто каким-то гвоздем заколочено. Быть всегда молодой. На Западе это вообще какие-то уродливые формы принимает. Вот достаточно посмотреть таких популярных западных фильмов, некоторое количество, энное, то что мы там увидим? Что такое образ старого человека? Это либо молодящиеся старики и старухи,
Составными зубами,
в цветастых рубашках, в шортах, почему-то улыбающиеся, лихорадочно веселящиеся. Это один такой тип.
Путешествующие,
бодрящиеся какие-то, с какими-то неестественными постоянными улыбками. Бодростью, как будто бы они наркотики
деньги же вложены, употребляют. Отец Алексей, в такие зубы, в такие улыбки.
Либо второй тип. Это люди, живущие в сумасшедших домах, как правило. Ой, простите, в домах престарелых, но совершенно выжившие безумные, совершенно выжившие из ума. Вот это в фильмах показывается в западных. Нормальных людей, стариков, там не показывают совершенно. Тех людей, которые прожили жизнь. Вот сидят они, пусть даже на лавочке лузгают семечки, а может быть где-то и дома. А уж каких-то там людей пожилых, умудренных опытом, жизнью умудренных, действительно мудрых. Ведь всегда в человечестве старость и мудрость – это были люди близкие, это были понятия близкие друг к другу, были понятия. Кто такой Аксакал на Востоке? Это же мудрец. В конце концов, даже вот у нас в христианской церкви рукополагает ведь даже не в священника, а в пресвитера. Пресвитер. А кто такой пресвитер? Это старейшина. Это даже это старец. Вот понятие старец. Ведь у нас откуда оно все идет? Это признак мудрости, опыта. Не всегда, конечно же, знали люди трезвые тогда, в те времена, что можно до старости дожить и ума никакого не набраться. Но тем не менее, все-таки это было. А сейчас что происходит? Поэтому чему тут удивляться? Знакомые у нас прихожане живут во Франции, и как-то я чувствую, что вроде бы сначала интересно им казалось в Европу поехать, а сейчас какое-то некоторое даже разочарование, чуть-чуть охлаждение русского человека к Парижу.
Вы туда целенаправленно поехали жить?
Ну, так сложилось. Сложилось и целенаправленно, и так получилось. Некоторое охлаждение. Почему? Потому что все-таки для нас, людей, в той или иной степени еще некоторые корни традиционной культуры, нашей веры, ухвативших корешки вот эти, какие-то вещи кажутся вообще дикими. Ну как можно не уступить пожилому человеку место в автобусе? Да можно, конечно, можно, но это же из ряда вон выходящее что-то. Это такое дело, которое не одобряется никем. И даже человек, который не делает это, он и то чувствует внутренний дискомфорт, что у него в душе.
Вы рассказывали,
происходит.
Тут надо просто пояснить некоторым радиослушателям, что это считается позорным в странах Западной Европы, в некоторых, да, что если тебе уступают место, значит, ты уже старый.
Ты да, значит, ты старый. Ты старый.
Да,
и вот он это подтверждает, что так оно и есть.
Угу.
То есть, если ты пожилому, больному, беременной женщине, то есть всему немощному, там, всему, о чем общество всегда традиционно заботилось, что уважало и ценило. Это всегда объект заботы, и это то, что нужно уважать, ценить. Ты помогаешь, то этим якобы ты оскорбляешь.
Угу.
Женщину, старика, старушку. Проходите, бабушка, садитесь, пожалуйста. Как вы смеете, я на вас сейчас суд подаю. Какая я вам бабушка? Вот. Ну, это же какое-то безумие, извините меня. Ну, это
бабушка,
смешно.
Я вам старуха.
Ну, почему старуха? Ну, бабушка, ну, все равно, ну, пусть старуха. Какая старуха? Да, про такой повернешься и скажешь, нет, все-таки ты бабушка. И бабушка-то Яга называет тебя.
Алексей, а вот скажите, вот мы сейчас вспоминали и начали, и много говорили сегодня об академике Николае Михайловиче Амосове, о том, что вот он как боролся именно со старостью, преодолеть ее хотел, и вечно молодым, создавая как бы образ нового человека. Вот, а дети, они же тоже очень часто задают такие вопросы, но, по крайней мере, в детстве мы задавали такой вопрос. Потому что мы же боялись смерти. Мы видели, что умирают наши бабушки, дедушки, кто-то еще. И я вот точно помню, что и даже я такой вопрос задавала, что мне тоже хотелось создать такое лекарство, говорили дети, что вот его выпьешь и никогда не умрешь. Но ведь это же тоже какие-то детские фантазии, или это признание?
Детские фантазии, которые порождались именно языческим состоянием общества. Потому что в христианском обществе такое лекарство есть. Есть такое лекарство. Вот, а без этого и начинает возникать самое... Это не важно даже, это причастие, я имею в виду в целом.
Угу.
Христианство, оно преодолевает смерть. Христос воскресе из мертвых. Все, смерти нет в христианстве. Все живы, нет мертвых. А когда это уходит, когда это подавляется, забывается, то и начинают возникать различные фантазии и попытки как-то создать, преодолеть старость, преодолеть смерть, преодолеть немощи. И поэтому появляются люди и благонамеренные, которые вроде бы кремлевские мечтатели, скажем так. Появляются просто откровенные жулики. Вот помните, этот Гробовой был в свое время,
да,
который мертвых воскрешал. Я помню, еще с отцом Николаем, настоятелем, обсуждали тогда эту тему. И он сказал, что, говорит, ведь людям надо. Ведь христианство, что самое удивительно, это все есть. Это все есть. Люди просто этого не знают. И начинаются бросаться за помощью к различным шарлатанам вот такого вот рода. А почему? Потому что вот живет вот такая иллюзия, нетрезвость. Я вот еще, как говорят, в постсоветское, то есть сначала перестроечное время, нет, пожалуй, в конце уже, да, неважно, был в доме престарелых. Заходишь утром в 8 часов в коридоры дома престарелых, заполнены просто старичками и старушками в основном, конечно же. Стоят они все в очередь. Что такое? Что, колбасу, что ли, продают в доме престарелых? Сразу же мысли возникают. Нет. Куда люди стоят? на процедуры. Бабушка хватает меня за лацкана, там, за подрясник. Вот, хожу к ним, делай, таблетки пью. Не помогает. Бабушка, сколько тебе лет-то? 82 только. Ну, где же эта трезвость-то? Вот так вот только отходишь, и вот так и хочется палец к голове приставить. Бабушка, ну ты очнись немножко-то. Надо соображать. Скажи чего-нибудь, так ведь она обидится. Жалобу пишут, жалобы, что таблетки пьют, ничего не помогают, уколы ставят, примочки, и ничего, болеют и стареют.
Никто не хочет умирать.
Так... Это ладно еще.
Попробуйте объяснить христианство.
Дело даже не в этом, а именно образ пожилого человека, старика, он был, ну как бы так это, уже тогда начинал как бы становиться негативным. Уже тогда он, люди пожилые, ну теряли что ли свое уважение. Почему это произошло? Сейчас объясню. Дело в том, что революция, ведь она какое зло сделала? Всякая революция, она рвет связь поколений. Связь поколений рвет, революция всякая. И когда произошла революция, то вера наших отцов, традиции наших предков, они были объявлены дурью, пережитками, всем самым злым. Ведь вспомним эти времена. В чем это? Вот, иногда у нас считают, что сейчас у нас времена такие развращенные, а вот советские времена, они были какие-то там очень хорошие, такие целомудренные, чистые. Да ничего подобного. Это и произошло, одно из самых главных развращений народа, когда людям сказали, не надо уважать ни отца, ни мать, ни дедов, ни праведнов, потому что все они были дураки безмозглые. Что это? Заявление хама. Ну ладно, потом постарались ситуацию выправить. Вроде бы создали ветеранов, надо уважать, но ведь удар-то был уже нанесен. И новая революция, новая перестройка, она снова разрыв такой между поколениями всадила. И снова сейчас как-то у нас пытается в государстве восстановить вот эти традиции, эти связи. Правильно делают, это очень хорошее занятие. Но оно все равно уже есть. На Западе это произошло, так сказать, все по Амосову, таким эволюционным путем, потому что люди отходили от веры, отходили от Бога, отходили от традиций, ну и, естественно, скатывались вот в такие языческие состояния отношений.
Вы говорили, что все произошло в процессе самоорганизации.
Это Амосов считает так. Да. Он говорит, ведь, да. Во-первых, непонятно откуда, говорит, конечно же, есть вопрос. Мир материален, познаваем. Одно, говорит, непонятно, откуда вообще материя-то взялась.
Но, ее говорит... Ее тоже кто-то создал.
Да, вот это, говорит, одна, говорит,
никто,
только непонятность.
Никто не задается этим вопросом.
И говорит, а то, что, говорит, вот мир произошел, это, говорит, она занялась самоорганизацией. Мне вот тоже только невдомек, чего это вдруг материи пришло в голову, взбрело заниматься самоорганизацией. Тоже своего рода иллюзия ведь.
Батюшка, у нас сегодня уже все наше время истекло. Ну, я, во-первых, хочу вас, конечно, поблагодарить, потому что вы действительно очень эмоционально сегодня рассказывали. И я так понимаю, что вас эта тема тоже очень так интересует.
Очень интересует. И для общества, для людей это очень насущное дело. Все мы с этим рано или поздно сталкиваемся. И вот нам сейчас, особенно в наше время, очень важно создать образ как раз человека. Это образ трезвый человек, реально смотрящий на жизнь. Для меня это в не последнюю очередь человек верующий, религиозный человек.
Спасибо большое. До новых встреч. Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня в нашей передаче вновь принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерей Алексей Долгоруков. Она была посвящена отношению к старости. Наш эфир продолжается.